Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Благодарны тебе за те способности и за те возможности, которые духом твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Отец, мы с благодарением принимаем, что помазание твоего Святого Духа, которое мы приняли через Иисуса, мы верим, что в нем мы уже обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком твоем даровании. Спасибо тебе за дары, которые действуют в духе каждого из нас, помогая нам в этом мире сверхъестественно жить и творить волю Твою. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости, которое будет прямо сейчас служить нашей душе, исцеляя ее через откровение и высвобождая ее от всякого влияния тьмы. Мы благодарны Тебе за то, что Ты не оставишь нас прежними и научишь нас, как эффективно применять Твое Слово в повседневной жизни, чтобы Твоя воля была везде, в каждой сфере, во исполнение и утверждение Твоего Царства. Спасибо Тебе, Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты будешь учить нас. Мы будем стараться, мы будем стремиться и верим, что Иисус, начавший в нас доброе дело, Духом Своим совершит его. Спасибо Тебе за помазание и за каждого человека, которого Ты будешь приводить или будешь давать ему слушать это учение. И мы в согласии ожидаем, что каждый, прослушавший его, не останется прежним, но будет исцелен через откровение от Святого Духа во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание и за могущественное действие Твоего Духа и Слова во имя Иисуса. Аминь. Итак, по счету у нас сегодня с вами четвертая встреча, посвященная теме применения слова от Господа. Давайте я очень коротко напомню предыдущие две встречи, а именно вторую и третью, потому что именно во второй и в третьей встрече мы полностью посвятили событиям, представленным в Бытие 3 глава. Почему мы взяли эти события? Мы взяли их именно по причине того, что дьявол, как ангельское падшее существо, не является оригинальным, и он не модифицируется, он не изменяется. Вот такой, как он был в Эдемском саду, вот как то, что он использовал тогда, и с какой целью он это использовал, так же все происходит и сейчас. Говоря, наша первая, извиняюсь, во второй и третьей встрече, мы не делали ударения на само ангельское существо, потому что в этом нет необходимости, так как мы рождены свыше. Но мы делали ударение на мудрость земную, душевную, бесовскую, которая после рождения свыше пока еще имеет место в умах рожденных свыше. Сама же мудрость земная, душевная, бесовская не является оригинальной, потому что, в общем-то, ценности, которые она представляет, то, как она действует, это полное отображение того, что делает дух смерти. Поэтому само рассмотрение Бытие 3 глава было, в общем-то, направлено на то, чтобы мы имели достаточно яркое представление, что находится еще пока в нашем уме и как оно может влиять на то слово, которое либо получаем от Господа, либо берем из Писания. Именно с словом из Писания, словом от Господа мы как раз и будем с вами работать. Вот. И во второй и третьей встрече мы рассматривали, как реагирует мудрость земная. Где она реагирует? Что она начинает делать? И, в общем-то, на что мы сделали ударение, что мудрость земная ставит под сомнение уже обещанное. Ставит под сомнение или ставит под сомнение то, что вы уже есть, тот, кто вы есть, или то, что о вас сказано. Ставит под сомнение, что у вас это есть, потому что это уже обещано. Вообще мудрость земная ставит под сомнение все, что когда-либо сказано Богом. И когда вы, в общем-то, понимаете стратегию мудрости земной, то, в общем-то, практикуя слово от Господа, вы будете для себя иметь уже ясность, что искать согласие в уме или ожидать, что в уме придет что-то, что будет в согласии со словом, этого делать нельзя. Как Писание говорит, не советуйтесь с разумом вашим. Поэтому, в общем-то, ум во время практики принятия слова от Господа или применения слова, записанного в Писании, желательно меньше всего задействовать какие-либо мыслительные процессы. Какие-либо. Да, вам придется в какой-то степени открыто игнорировать определенные мыслительные процессы, или чтобы не приходило в ваш ум в отношении того, с чем вы работаете, со словом, не рассматривать это как то, вообще на что нужно обращать внимание. Это то, о чем мы говорили с вами на второй и третьих встречах. Сегодня мы начнем с вами рассматривать записанное слово. Опять мы очень коротко обозначим некоторые важные особенности записанного слова, так как наша цель все-таки больше обратить внимание и рассмотреть слово, которое мы получаем, или как получать слово, как его применять. То есть у нас больше все-таки цель на принятие и получение слова от Господа. Но немножко, очень коротко обозначим и записанное слово. Если кто-то все-таки интересуется самой практикой записанного слова, то вы можете послушать материал, который называется «Как применять Божие обетование». Там мы очень детально говорим о том, как применять записанное слово Божье. Сегодня я очень коротко обозначу некоторые моменты, связанные с записанным словом Божьим в целом, чтобы оно было в материале. Но если вы интересуетесь более детально или возникнут вопросы, вы можете обратиться к этому материалу. Он также есть и на сайте, и на канале YouTube. И можете для себя прослушать и сделать соответствующие выводы и применять. Хорошо. Итак, сегодня у нас по счету с вами четвертая встреча, посвященная теме применения слова от Господа. Напоминаю, что сегодня в этой встрече мы рассмотрим записанное. Именно записанное в Завете слово. Записанное. Есть огромная разница между записанным и тем словом, которое будет говориться ваш дух. Огромная разница. Потому что записанное, оно представляет общую волю Божию, которая доступна всем участникам Завета. Сказанное ваш дух, оно больше носит индивидуальный характер, но не противоречит никогда общей воле Божией. Получается, что общая воля Божия, она становится неким ориентиром, в свете которого вы можете даже рассматривать некоторые моменты, связанные с сказанным ваш дух. Почему это важно? Так как вы еще учитесь и приобретаете опыт, то есть огромная вероятность, что само развлечение голоса у вас не сразу появится, и вы не сразу сможете так детально обозначать, да, вот это ко мне говорил Иисус. Есть огромная вероятность, что сами ваши вопросы, которые вы будете задавать, тот голос, который будет звучать, возможно, к вам проговорит ум. А у вас еще нет опыта. И, возможно, то, что он проговорит, оно будет очень сильно идти вразрез с уже записанной волей. И если не было у вас записанной воли Божией, то вы бы приняли бы сказанное в уме как истина. Потому что у вас никак, нет на чем проверить. Поэтому рекомендую, пока вы приобретаете опыт, обязательно все, что будет сказано вам, проверяйте через записанное Слово Божие, то есть через общую волю Божию. Бог никогда не действует вразрез с общей волей Божией, поэтому вы всегда можете проверить то, что вам сказано, и для себя уже получить какой-то ориентир вообще, откуда это, вот, и уже хороший для вас помощник. Итак, начнем нашу четвертую встречу, послание к евреям, 11 глава, 3 стих. Там написано: «Верою познаем». Я буду давать сразу вам расширенную трактовку, потому что здесь обязательно нужно расширить, иначе вы как бы можете придать желаемый смысл всему, что здесь написано. Ведь что значит «верою познаем»? Это значит, через применение веры нам открывается. То есть, когда мы к чему-то применяем веру, мы начинаем видеть. Через применение веры нам открывается, что веки или все в физическом мире устроено Словом Божьим. То есть, по мере того, как вы начинаете практиковать Слово Божие, вы начинаете видеть сам творческий процесс. Естественно, вам очень легко воспринимать записанное Бытие 1-2 глава, потому что для вас это сейчас уже получается не просто записано. Вы видите реально, как это работает. Другое дело, вы еще пока имеете маленький опыт, но уже хорошая платформа для начала. Итак, через применение веры нам открывается, что веки устроены, или естественный физический мир устроен Словом Божьим. Так что из невидимого, именно духовного, что чаще всего представляет записанная воля Божия, произошло или стало быть видимым. Это именно тот стих, который, в общем-то, помогает нам саму увидеть стратегию. В чем важность этого стиха? Никто не исключение этого процесса. Никто. Неважно, какой человек деноминации, неважно, какого он духовного положения, неважно, какого он духовного статуса, вот то, как здесь записано, так все начинает быть. То есть, как бы человек ни пытался как-то деноминационно объяснить, что все происходит по-другому, ни в коем случае не соглашайтесь и не вступайте в споры и в дебаты. Писание говорит, из невидимого происходит видимое. Для того, чтобы невидимое активировалось и преобразовалось видимое, в первую очередь вам нужно взять записанное что-то. Меня вообще всегда удивляет, что рожденные свыше еще до сих пор проглатывают пилюлю, что можно верить Богу без знания Его воли. Но как может быть у вас вера Богу, если вы не знаете Его волю в конкретной какой-то ситуации? Вера Богу всегда строится на знании Его воли, а не на незнании Его воли. Поэтому вы либо узнаете Его волю через записанное слово, либо узнаете Его волю через сказанное вам дух. Но в любом случае вам нужно знать Его волю, иначе вы не можете верить. У вас не получится верить. Это все равно, что как, кто мне будет верить, если я ему не дал обещание? В чем он будет мне верить? Да, он может подойти и сказать, вы знаете, я так рад, что вы сейчас мне поможете в том-то и в том-то. Я скажу, подожди, я тебе не обещал. А что вы мне откажете? То есть это уже начинается манипуляция. Бог же есть любовь, как он откажет? Не занимайтесь манипуляцией. Мы говорим сейчас о вере, которая базируется на записанном слове. Если у вас нету слова, то ли записанного, то ли сказанного, вы не можете верить. Поэтому если вы хотите практиковать или применять веру к Богу, к его участию, обязательно, то ли в обетованиях, то ли сказанное, у вас должно быть его обещание или слово. Это я вам даю ключ. Потому что верующие иногда попадают в такое состояние, что они начинают проходить какой-то путь, где они себе фантазируют, что якобы Бог это сделает по какой-то причине. Пройдя этот путь, они приходят к разочарованию, и потом говорят, что вот то, чему вы учите, не работает. Хотя они вообще ничего не применили из того, что, возможно, они где-то слышали. Хорошо, итак, мы поставили с вами базовый стих, и теперь начнем с ним работать, применяя к этому стиху еще некоторые стихи, чтобы иметь развернутое представление о том, что мы прочитали. Следующий стих, который мы возьмем, это Второзаконие, 8 глава, 18 стих, где Бог обращается к участникам завета и очень настойчиво говорит, чтобы ты помнил Господа, Бога твоего. Давайте я здесь немножко остановлюсь. Когда Бог говорит, чтобы ты помнил Господа Бога твоего, это говорит о том, что, в общем-то, основное место, где будет утеряно отношение с Богом, основное место, где что-то будет отвлекать тебя от Бога, это как раз в вашем уме. Да, я согласен, что этот стих больше применяется сейчас еще к нерожденным свыше. Но, с другой стороны, здесь тоже есть определенная мудрость, на которой делается ударение. Что касается вашего духа и в союзе с Духом Святым, там нет никогда вопросов к любви Божией, к желанию участвовать. Чаще всего как бы, мы проскакиваем участие Бога, когда мы активно задействуем ум. Как только вы активно задействуете ум, вы сразу начинаете уходить куда угодно, где вам понятно. Мы об этом говорили на прошлой встрече. Итак, чтобы ты помнил Господа Бога. Давайте узнаем конкретно, в чем нам нужно его помнить или напоминать себе. И лучше это, конечно, делать через практику определенных Божьих принципов. Ибо Он, Бог, с которым ты в завете, дает тебе силу приобретать богатство. Давайте я здесь немножко остановлюсь, потому что слово «богатство», оно пока вызывает конфликты. Объясню почему. Мы живем в таком обществе, где религиозное влияние было настолько сильно, что даже те, кто потом пришли в церкви более свободного характера, все равно испытывают в своем уме какое-то вот это религиозное давление. Поэтому в большинстве случаев слово «богатство», оно либо вызывает гиперосторожность, либо другую крайность, связанную только с материальными ценностями. Хотя скажите мне, здоровое тело – это богатство? Мудрость Божие – это богатство? Мир в семье – это богатство? И в определенных случаях они намного ценнее, вот эти богатства, чем материальные ценности. В нашем уме срабатывает вот эта, знаете, материальная оценка. Ага, значит, это связано с деньгами, связано там еще с чем-то. Нет, это не связано только с этим. Поэтому вот начинаются игры разума, когда ваш разум начинает ваш фокусировать внимание. Я согласен, что во многом за все отвечает серебро. Я согласен, что это самая универсальная форма приобретения чего-либо. Да, но не фокусируйте, потому что не всегда вы будете нуждаться в деньгах. Не всегда. Я имею в виду, что в какой-то момент они могут прийти, а здоровья не хватает. В какой-то момент они могут прийти, а мудрости в применении не хватает. Поэтому слово «приобретать богатство» – это универсальное слово. И его нужно рассматривать именно в аспекте всего необходимого. То есть для вас богатство – это все необходимое, чтобы жить на этой земле, как на небе. Что именно туда входит? Ну, поверьте, все, что исходит от Бога, для вас очень важно. Да, определенные деноминации стали давать оценку, что нужно, а что не нужно. Мы с этим согласны, а это нам не нужно. Послушайте, если бы это вам было не нужно, вам бы это и не оставляли. Если бы вам это было не нужно, Иисус бы это и не оплачивал. Но когда рожденные свыше начинают говорить Богу, что им нужно, что не нужно, я считаю, что это не то, что наглость, это уже гордость. Это уже понесло. Не важно, какой они деноминации. Послушайте, если вы даете оценку, что вам нужно, чего не нужно, то вас уже понесло. Если Бог это оплатил, если Бог это сделал доступным, значит, вам это нужно. И, пожалуйста, никому не рассказывайте, что нам это не нужно. Не делайте так никогда, потому что в данном случае вы угошаете больше Дух Святой и огорчаете Его. Хорошо, пошлите дальше. Итак, чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Дабы, цель. Здесь уже обозначается цель. То есть у силы, которую Бог дает, есть цель. Дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. То есть цель всего, что Бог дает вам, чтобы вы могли приобретать, чтобы был утвержден его завет. Конечно, это очень сильная дисциплина, потому что рожденные свыше до сих пор не перешли в эту область практики. Давайте я вам очень коротко объясню, как эта область практики выясняется. Смотрите, допустим, вы заключили завет с каким-то человеком. По мере того, как вы строите с ним отношения, на основании брачного соглашения или завета, вы просите его что-то делать. Он что-то делает. Вы просите его в чем-то вам помочь. Вы рассказываете ему об обязанностях, которые у него есть, как теперь там мужа или жены. Что происходит в этом процессе? Что происходит во время этого? Фактически ваш брачный завет утверждается. То есть утверждается его полезность, утверждается его важность. И вы начинаете чувствовать себя очень уверенно. Да, формат гражданского брака – это очень универсальный формат, при котором никто никому ничего не обязан, и в любой момент может каждый спрыгнуть. Поэтому здесь ничего не утверждается. Хотя придумывают какие-то там аббревиатуры, надо пожить вместе, узнать друг друга. Послушайте, это все ложь. Это все ложь. Если человек не берет на себя ответственность за другого человека, он все равно о нем ничего не узнает. И тот о нем ничего не узнает. Поэтому это вся та же ложь, которую продолжают еще проглатывать. Но печально, что и рожденные свыше иногда тоже ее проглатывают. Но проглатывают в каком формате? Что они считают, что без утверждения завета Бога в своей жизни они могут жить. Нет, вы жить не можете. Существовать можете, но жить не можете. Потому что сила для жизни приходит только на основании этого завета. Давайте я вам кое-что объясню. Опять в нашем уме происходит игра слов. Игра слов со словом «жизнь». Писание говорит, Бог есть жизнь. То есть слово «жизнь-бог» вы не можете применять везде. Слово «жизнь» вы можете применять только в том случае, где есть присутствие Божие или его непосредственное участие. Это говорит о том, что жизнь – это не пребывание на земле. Поймали ход? Что в вашем уме именно всегда так и рассматривается. Жизнь – это не пребывание на земле. Жизнь – это участие Бога и проявление Его в каждой сфере. То есть можно существовать, но не жить. Да, вы можете сказать, я живу. Послушайте, если бы вы жили, то вы видели бы Бога в первую очередь. Когда Иисус сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь, то буквально Он сказал, я пришел, чтобы вы имели Бога и имели Бога с избытком. Да, конечно, можно придать опять желаемый смысл этим словам. где всегда подмешана примеси какой-то деноминации. Но Иисус не пришел для того, чтобы дать людям какие-то возможности вне Бога. Это даже логично понятно. Иисус пришел в первую очередь дать им Бога, потому что он прекрасно понимал, что без Бога в их жизнь все равно ничего не придет, чтобы было для них благословение. Послушайте, еврейское мышление никогда не строилось «дайте мне полпирога». Еврейское мышление всегда строилось на том «дайте мне источник, где я могу иметь все». Поэтому в целом само Евангелие, которое принес Иисус, оно фокусировало внимание на источник, а не на кусочек пирога. А источником всего является Бог. Вот именно слово «жизнь-бог» – это основные составляющие. Потому если кто-то говорит вам «такова жизнь», это ложь. Потому что после событий, которые произошли в Эдемском саду, а именно 3 глава, на земле жизни нет, есть существование. А жизнь на сегодняшний день – это присутствие Бога, Его участие, Его проявление. Это жизнь. А вне Бога жизни нет. Может быть, это жестко, но с другой стороны, когда вы имеете такое трезвое представление, вы не начинаете ожидать чего-то где-то, где этого нет. Поэтому, если вы имеете участие Бога в своей, видите, опять-таки, в своей, и мы привыкли здесь использовать слово «жизнь», хотя это неправильно само по себе, если вы имеете участие Бога, точка, то жизнь вам гарантирована. То есть жизнь – это следствие присутствия Духа Божьего. Это правильно. Ну, у нас не эта тема, но я вам подвожу вас потихоньку, потому что, в общем-то, так или иначе, это будет с этим как-то соприкасаться. Хорошо. Этот стих мы прочитали с вами и увидели, что Бог дает вам силу приобретать все необходимое для жизни. Не для существования, а для жизни. И давайте возьмем еще один стих, потому что теперь нам нужно узнать, используя что и как. Используя что и как, мы можем жить, а не существовать. Мы потихоньку подходим к вам записанному слову, поверьте. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. Слушайте внимательно. «Как от божественной силы Его, как от божественной силы Его». Это тоже вопрос, знаете, вот, ну, что значит божественная сила Его? В чем Его сила? В чем она выражается? Давайте так, я бы не хотел, чтобы вы сейчас сильно фокусировали на это внимание, потому что жизнь сама по себе – это сила, которая всегда убирает смерть. То есть само Божие присутствие – это уже сила. То есть Бог никогда не бывает вне силы. Само Божие присутствие всегда несет силу. Поэтому есть момент, что Бог что-то от себя дал, как от божественной силы Его, даровано нам. Даровано – это что значит? Это значит дано независимо от того, приняли вы или не приняли. Это значит, что оно у вас уже есть. Даровано уже. Скажите, Бог здесь обманывает, что оно даровано? Нет. Значит, просить это невежество. Даровано нам, я скажу, уже все потребное. Давайте узнаем для чего? Для жизни. Опять видите, что здесь используется слово «жизнь», и значит то, что даровано, само по себе несет в себе жизнь. То есть жизнь – это не пребывание на земле, это есть результат применения чего-то и участия кого-то. Даровано потребное для жизни, отмечу, конечно, сверхъестественно, здесь по-любому это так, и благочестие, или послушание. В контексте этого стиха именно это обозначает. Итак, Бог говорит, что Он дал нам силу, которая в чем-то выражается и как-то нам дана. Но что мы для себя здесь обозначим, что для славной жизни в этом бесславном мире обязательно нужна Божья сила. Давайте мы для себя уточним, когда мы приняли эту силу для жизни. В чем мы еще дойдем? Но когда? Когда? Писание говорит, уже даровано. Но подождите, когда мне было что-то даровано? Давайте я вам кое-что объясню. Если вам что-то даровано через 5 лет, как вы уже покаялись, то я думаю, что это будет серьезная проблема. Потому что за этих 5 лет, возможно, вы научились жить не в том, что надо. Поэтому даровано вам сразу. Другое дело, что вы не знали, что вам даровано, поэтому продолжали по инерции, существующей в уме, возможно, жить так, что слово «жизнь» здесь неприменимо. Давайте дальше узнаем. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание». То есть здесь уже есть как бы ключ. через познание. О чем здесь говорится? Здесь говорится о соединении. Слово познание, оно как раз и говорит. То есть познать, это значит соединиться. То есть это больше слово, оно как бы яснее становится через отношение мужчины и женщины. То есть там познал Авраам или познал, то есть это значит соединился, стал одно целое. Здесь как раз это слово по этой причине используется. Через познание или через объединение, призвавшего нас славою и благостью. О чем здесь говорится? Что когда вы родились свыше, а именно ваш дух наполнился Духом Святым, то Дух Святой, как источник всего, пришел в силе. Это называется погружение вашего духа в Дух Святой. То есть эта сила для жизни пришла. То есть Дух Святой не пришел к вам с пустыми руками. Он пришел к вам с всем необходимым, чтобы вы могли на этой земле и жить, и быть послушным. Поэтому само принятие Духа Святого в ваш дух сопровождалось снаряжением или обеспечением необходимого для того, чтобы вы жили, а не существовали. И давайте пойдем дальше, потому что сейчас мы ответим с вами на вопрос, и вы узнаете, как и в чем именно уже это даровано. Еще раз считаю. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми, славою и благостью Божией, дарованы нам, опять-таки слово «дарованы», уже отмечу, великие и драгоценные обетования, дабы цель. Скажите, если Бог обозначает цель чего-то, с какой целью Он это обозначает? Чтобы в целом мы понимали назначение этого, чтобы не применяли это, как вам кажется, лучше, а чтобы вы применяли это в соответствии с его целью или назначением. Великие драгоценные обетования, дабы вы через них или через применение обетований сделались. Хорошее слово «сделались». Чтобы вы поняли значение слова «сделались», вам в отношении его надо применить следующее высказывание, и стало так. Писание говорит, что Бог сказал и сделалось, повелел и явилось. То есть слово «сделалось» буквально означает, чтобы что-то произошло. Смотрите, обетования имеют цель, чтобы с вами что-то произошло. Чтобы вы сделались. Давайте слово «сделалось», оно в целом несет как бы информацию о том, что если у вас даже чего-то нет, но есть уже обетование, то у вас есть возможность изменить то, что есть, на то, что несет обетование. То есть слово «сделались» – это слово творческого назначения. Творческого назначения. Конечно, рожденные свыше чаще всего рассматривают обетование как источник информации. Да, я теперь в курсе, что Бог хочет этого. Послушайте, но Бог не давал информации, чтобы информировать вас о том, против чего Он не против. Наоборот, Он дал вам обетование для того, чтобы вы сделались, или что-то сделалось, чтобы что-то изменилось, чтобы что-то появилось, чтобы что-то было убрано, что-то было поставлено. То есть никогда не рассматривайте обетование как просто носитель информации. Да, обетования, конечно, они еще несут информацию о воле Божией, да, но цель их не информация, а чтобы вы сделались. Чтобы вы сделались. Итак, которыми дарованы нам великие обетования, дабы вы через них сделались. Давайте узнаем дальше. Причастниками или одним целым божественного естества. Другими словами, чтобы вы могли жить на земле как божественное естество, не завися от естественного физического мира. Если вы поймаете саму эту мудрость, то я верю, вы поймете, что, в общем-то, жить на земле, как на небе, реально через применение Божьих обетований. Сами по себе они применяться не будут. То есть они имеют непосредственный механизм применения. Опять-таки, даже такие термины, как метод, механизм, некоторых раздражает в зависимости от деноминации. Но даже ваше рождение, оно не произошло стихийно. Даже ваше рождение преследовало определенный порядок, рожденный не от тленного семени, но от нетленного. Если устами будешь исповедовать. То есть есть определенный порядок, который вы нарушить не можете. Вы не можете кого-то привести к рождению свыше, каким-то своим вариантом, как вы в деноминации вашей просматриваете. Нет, на самом деле, вот как оно записано, так оно и происходит, даже если вам это не нравится по каким-то причинам. Поэтому здесь так же самое, что обетования являются тем, через что вам становится доступным жить на земле, как на небе. Будете вы это применять, будете вы это практиковать, будете вы просто сидеть и ждать, что само что-то произойдет, ваше право. Но если у вас есть завет, и вы верите, что вы участник завета, и вы верите, что Иисус является гарантом каждого обетования для вас, то значит все обетования, которые здесь, для вас уже да и уже аминь. Не будут, а уже. А что вы будете с ними делать или ничего не будете делать, это ваше абсолютное право. Но давайте, как я уже отмечал на прошлой встрече, у вас очень огромный опыт, как жить не через обетование. Поэтому в большинстве случаев искать в уме направление через применение обетования вы не найдете. Если вы сядете в какой-то сложной ситуации, в которую вы попали, и будете думать, как решить эту ситуацию, поверьте, в вашем уме не появится предложение «примени обетование». Такого не будет. Чаще всего такое желание появляется, когда вы уже все потеряли, когда ситуация безысходная, тогда вы вспоминаете про Иисуса. Ну, чаще всего происходит почему-то так. Ну, опять почему? Потому что, как говорится, у женщины, страдающей кровотечением, истощившей все. То есть вот когда все закончилось, тогда и услышала вообще даже про Иисуса. Печально, что рожденные свыше именно чаще всего так и попадают к практике слова. Хотя лучше учиться применять слово, когда еще ничего плохого не произошло. Ничего плохого не произошло. Так, приобретение опыта в более благоприятных ситуациях, уже когда вы столкнетесь с чем-то неблагоприятным, у вас будет уже какой-то опыт, который вы просто спроецируете, и дальше приобретете опыт уже в этой ситуации. Но если вы вообще не применяете обетование, то вы даже не знаете сам процесс их действия. У вас есть какие-то предположения, вы что-то предполагаете, но чаще всего они более душевного характера, где вы хотите произвести впечатление на Бога какими-то, возможно, обещаниями или постами. Хорошо, пошлите дальше. Так, мы с вами обозначили, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божественного естества. Божественного естества. Давайте я здесь еще кое-что обозначу. Сама ваша причастность к божественному естеству во многом строится на том, что вы дети. Вы знаете этот стих, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Заметьте, дал власть быть кем? Вот слово «дал власть быть» относится не к «дал власть знать». Вы знаете, чем отличается слово «быть» от слова «знать»? Слово «знать» не относится к практике и не относится к проявлению. Слово «быть» – это относится к проявлению и к практике. Вы можете знать, но никогда не быть. И ваше право. Ваше право. А можете быть, а знание получаете уже как откровение. Потому что вы человек-практик. Вам не нужно долго растягивать там баян. Когда до меня дойдет, тогда я начну это применять. Нет, вы верите и вы практикуете. Итак, каждое Божье обетование наполнено его силой. Исполнить то, что оно говорит. И как семя произвести породу своему плод. Породу своему плод. То есть, что такое обетование? Ну, я пока детали все обозначать не буду. Но обетование, в общем-то, это клятва Бога на крови. То есть мы можем сказать обетование, можем сказать клятва Бога на крови. И то правильно. Просто я использую больше термин обетование, чтобы вы понимали, на что именно я фокусирую внимание. Потому что если я буду использовать слово клятва, то я не думаю, что для большинства аудитории слушающей это будет детально понятно. Потому что слово клятва, это такое, оно, знаете, оно более заветнее и радикальное слово. Обетование, оно более мягкое, более понятное и более часто употребляемое, чем клятва. Поэтому я стараюсь использовать более мягкие термины, но имеющее очень четкие и ясные определения. Хорошо, давайте возьмем еще один стих и рассмотрим некоторые важные особенности уже обетований, но связанные опять-таки с практикой записанного слова. Евреям 6 глава, 17 стих. Бог, желая преимущественно показать наследникам обетования, то есть присутствует здесь, видите, обетование, а наследник обетования мы, те, которые приняли Иисуса своим Спасителем, то есть верующие в Сына Божьего Иисуса являются наследниками Божьих обетований. Итак, Бог, желая преимущественно показать наследникам обетования непреложность своей воли. Что значит непреложность? Это значит доступность. Доступность. То есть я могу прочитать непреложность, а могу сказать доступность своей воли. Опять мы говорим, что обетования раскрывают его волю. Мы уже с вами это обозначили. Употребил или использовал посредством клятвы. Давайте я здесь кое-что обозначу. Бог прекрасно понимал, что после такой длительной дружбы с дьяволом в нашем уме есть очень много того, что просто грубо сеет сомнения. Есть вещи, которые нам понятны даже при содержимом такого ума. Это клятва. Это клятва. То есть все-таки клятва, как более радикальная форма, для нас более понятно, чем просто обещание. Потому что, знаете как, вы можете кому-то пообещать, но, в общем-то, обетование или обещание предполагает, что если вдруг обстоятельства не сложатся, ну, клятва это исключает. Клятва это исполни или умри. Вот и все. Поэтому здесь не просто так используется слово клятва. Бог использовал клятву. Давайте узнаем дальше, почему. Употребив посредством клятву, дабы цель в двух непреложных или опять-таки доступных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы. Утешение где? Заметьте, какой момент, Здесь утешение есть. Давайте возьмем для себя немножко проанализируем. Основное место, где еще могут быть какие-то качели в отношении клятвы или в отношении обетования, это наш ум. Поэтому, чтобы наш ум успокоить, нам нужно больше, чем обетование. Нам нужна клятва. Клянусь. А еще, если это клятва на крови, но так получилось, что у нас мало опыта такого. У нас в основном просто есть обещания, которые чаще всего исполняются или не исполняются. Люди в ЗАГСе что-то обещают, потом не исполняют. Хотя если в ЗАГСе поставить автоматчика, это было бы намного, знаете, надежнее. То есть пообещал, да, не исполнил. Вот. Но опять, видите, никого не лишают права выбора. Хотя там и берут какие-то такие резкие слова. Вечно буду любить, вечно не оставлю, там и все. Но на самом деле... Они говорят о том, что они реально отследить не могут. Во-первых, они не вечные, начнем с того. То есть они уже обманывают. И так целый ряд слов, которых они вообще исполнить не могут, и плюс еще и обманывают. Ну, такая система, такое царство. Мы же будем сейчас рассматривать как обетование, как записанное слово, и у которого есть цель. Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за принадлежащую нам или доступную нам надежду, которая для души, или для ума, заметьте, здесь даже есть направление, для ума, есть как бы якорь. Опа! То есть вы можете целенаправленно свой ум ставить на якорь. То есть это рассматривая, не просто Бог пообещал, а рассматривая Бог поклялся. Бог мне поклялся. Фактически, да, конфликт будет присутствовать, но у вас есть очень радикальное утверждение. Бог мне поклялся, что не оставит и не покинет меня. Бог мне поклялся, что спасешься ты и весь дом твой спасется. То есть, когда вы рассматриваете это как клятва, даже при том, что в уме существует какая-то качель, вы гораздо быстрее эту качель останавливаете. Потому что Писание твердое утешение. Если же вы это как бы рассматриваете как обетование, то есть вероятность, что вы будете рассматривать это обетование через то, сколько обещаний вы давали и не исполняли. Поэтому вы тоже много наобещали, не исполняли, потом еще услышали, и Бог пообещал, ну вот. И для вас это как-то рассматривается так. Но когда вы это рассматриваете как клятва, данная Богом на крови его сына, то здесь у вас есть уже за что ухватиться. И вы начинаете отрабатывать этот якорь для вашей души. Бог поклялся на крови своего сына. Точка. Все. Это для вас уже аргумент. Для ума, возможно, не сразу. Но так как вы ухватились за это, то вы фактически диктуете своему уму, что вы приняли. Все. Это диктатура. Но в большинстве случаев с умом без диктатуры не получится. Твердое утешение имели мы, прибежи взяться за принадлежащую надежду, которая для ума, для души, есть как бы якорь безопасный и крепкий, который входит во внутреннюю завесу. Я пока это не толкую, потому чтобы мы не отвлекались от самой цели. Хорошо, что это за две такие вещи, которые являются для нас твердыми? Это кровь. И это сказанное Богом слово. То есть клятва Бога на крови, записанная в завете, есть надежный якорь для души или для ума участника завета. Конечно, придется с этим работать. Конечно, придется это утверждать. Конечно, придется для себя обозначать какую-то позицию. То есть получается, что записанное слово Божие, это не просто то, что вы, ну теперь я в курсе, да, спасибо тебе, Господь, теперь я знаю. Нет. Это то, что дано вам, что вы мало того, что поставили свою душу на якорь, чтобы вы еще с этим работали. Хотя правильнее сказать так, это не вы будете с этим работать, это с вами будет работать слово. Я очень детально обозначаю это в теме, как применять Божие обетование. Потому что чаще всего мы думаем, ну я поработаю с обетованием. Нет, это оно будет работать с тобой. Вот. Но если ваша часть взять, вложить его в свои уста и начинать его говорить. Для начала говорить, понимая саму суть творческого процесса. То есть Божие обетование, его могущественное слово, готовое действовать в физическом мире, так же, как оно сказано Богом, да будет свет в книге Бытие. То есть все обетования, которые записаны в Завете, они уже наполнены силой совершить то, о чем они говорят. Но если мы читаем Бытие 1-2 глава, где Бог творит, то после того, как Бог передал землю человеку, он дал человеку еще и обетование, которое мы имеем сейчас в записанной форме, чтобы человек мог продолжить творческий процесс, основываясь на знании его воли. Дух же Святой помогает нам знать, какую именно волю творить. Это не значит, что вы побежали, набрали всех обетований, которых более 7 тысяч, и начинаете их просто бомбить. Нет, Дух Святой дан вам для того, чтобы показать вам, какие для вас лучшие обетования, особенно в той ситуации, с которой вы столкнулись. Итак, Божий Завет, записанный, подкреплен его силой, доступной каждому человеку через его обетование. А теперь еще раз читаем стих, который мы читали в самом начале. «Верою познаем» или «через применение веры нам открывается». Подождите, вера приходит от чего? А слышание от чего? От обетования, от клятвы. Почему я обозначил? Вы не можете говорить о вере, если у вас нет знания воли. Поэтому, когда здесь говорится «верою познаем», здесь говорится, вначале мы узнали волю, а потом начинаем ее применять, и нам начинает открываться. Через применение веры к Слову Божьему познаем, что веки сотворены Словом Божьим. Когда мы начинаем это в своей жизни видеть, то мы понимаем, что самое важное на этой земле и влиятельное, что может быть, это сказанная или записанная воля Божия. На сегодняшний день пока это так не рассматривается в большинстве случаев. В общем-то, больше рассматривается как источник информации. И теперь давайте прочитаем еще стих, который мы также уже читали. Но уже в контексте рассмотрено. Второзаконие 18. «Но чтобы ты помнил Господа Бога твоего ибо Он дает тебе силу. В чем Он или через что Он дает вам силу? Через Божие драгоценное обетование. То есть, когда Бог дал вам обетование, что Он вам дал? Источник силы. Дух Святой является тем, кто исполняет или реализует. Заметьте, в Писании написано, что Дух Божий просто носился, пока Бог не сказал. То есть вы можете иметь Дух Святой в своем духе, но при этом никогда не видеть Его в творческом процессе. Почему? Потому что то, что Он, в общем-то, предназначен творить, вы никогда не говорите вслух. Все. И да, конечно, Он не носится внутри вас, но Он пребывает, но пока без работы. Потому что Его задача – это творить волю Божию. «Чтобы помнил Господа Бога твоего, который дает тебе силу приобретать богатство». И в завершение я прочитаю очень важный стих, который также фокусирует наше внимание на записанную волю Божию. Это 2 Петра, 1 глава, с 19 стиха. Апостол Петр говорит: «И притом мы имеем, или нам доступно, вернейшее пророческое слово». Заметьте, в отношении обетований используется вернейшее пророческое слово. Да, действительно, каждое обетование имеет пророческий характер. Да, действительно, каждое обетование от начала возвещает то, на что есть воля Божия в конце. Потому каждое обетование носит всегда в себе пророческий характер. Притом мы имеем вернейшее пророческое слово или обетование. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику. Как вы думаете, что значит обращаться к обетованию как к светильнику? Давайте рассмотрим такой пример. Допустим, вы молитесь за спасение своего сына. Пока образ его жизни, его поведение, его поступки, ну, никак не говорят о том, что он рожден свыше. Но вы не позволяете этому быть определяющим. Поэтому вы берете светильник и рассматриваете своего сына в свете воли Божией о нем. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к пророческому слову как к светильнику. И получается, что перед вами стоит выбор: рассматривать вашего сына в свете его поступков или рассматривать вашего сына в свете того, что о нем сказал Бог. Ваше право, выбирайте. Конечно, его поступки вас провоцируют. Конечно, вам всегда хочется озвучить его глупость, его тупость, его. Но по сути дела, делая это, вы не задействуете Бога и ничего сверхъестественного. То есть вы действуете естественным путем, которым опыт у вас есть. Опыт же, который вам доступен, вы не приобретаете. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте или в темной ситуации. В темной ситуации. Допустим, к вам пришел счет, оплату коммунальных услуг, и вы ложите счет и ложите, допустим, там свою зарплату, и счет превышает вашу зарплату там в каком-то отношении. Естественно, ваша реакция – это только слезы, потому что вы сразу думаете, а где взять? Понимаете, что есть вероятность пени, и в вашем уме начинается строиться выезд из квартиры. Ну, а думайте, вам что в уме там покажется, не переживай, это все будет хорошо. Ты же зовите с Богом, хватит плакать. Не, в уме как раз вы уже будете видеть, как складывать вещи, куда их складывать и куда переехать, когда у вас отымут квартиру за долги. Именно это ваш ум представляет. Мудрость земная именно это и представляет. Поэтому сияющий в темном месте. Давайте узнаем, по какой причине и сколько. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот откуда придет сила изменений. Из вашего духа. Не из вашего ума, а из вашего духа. Писание говорит: пей воду из твоего водоема. Больше всего хранимого храни дух, из него источники жизни. То есть получается, что когда вы берете Слово Божие и вкладываете в свои уста, как пророческое слово, то в вашем духе начинаются определенные процессы, которые потом вследствие высвобождают силу для изменений. Хотите, приобретайте опыт в этом. Хотите, живите фактами. Хотите, применяйте обетование по отношению к той ситуации, с которой вы столкнулись. Хотите, комментируйте ее вслух по факту, что происходит на самом деле. То есть, пожалуйста, пожалуйста. То есть вы можете приобретать опыт Царства Божьего, а можете продолжаться оставаться в существующем уже у вас опыте. В большинстве случаев пока людям проще оставаться в существующем опыте. И приходить и находить оправдание, по каким причинам в их жизни что-то не происходит, или происходит то, что они не хотели. Пошлите дальше. Зная прежде всего хорошее начало. Это то, что вы должны знать прежде, чем будете применять обетование. Зная прежде всего, что никакого пророческого слова или обетования в Писании нельзя разрешить самому собой. Давайте я вам объясню, что здесь буквально говорится. Это говорится о том, что обетование, которое вы будете использовать, вы не сможете сами направлять их к реализации. Вы не сможете сами прокладывать путь их исполнению. Это все будет делать Дух Святой. Богодухновенное слово никто не может сам привести в действие без его участия. И никто не может сам его исполнять. Поэтому, зная прежде всего, что никакого обетования в Писании нельзя привести в действие самому собой. Вы приводите его в действие по его правилам и при содействии Духа Святого. По его правилам и при содействии Духа Святого. Это как пользование законом электричества. Это как пользование законом гравитации. Зная прежде всего, что никто, пользуясь электрикой, не может делать это сам по себе. Зная прежде всего, что никто сам по себе не может приготовить борщ. Для этого надо собрать ингредиенты, довести воду до кипения и в определенном порядке их туда разместить. Зная прежде всего, то есть лучше что-то прежде знать. Печально, что рожденные свыше иногда вступают в эксперимент, в тех вопросах, где лучше что-то прежде знать. Лучше узнайте, как это работает, и не пробуйте узнать сами. Узнайте, как это работает, и применяйте это по этим правилам. Все. Я очень часто привожу пример, что то, как и используя, что вы родились выше, так вам и жить в Царстве Божьем. Как вы в него вошли, Слово Божие в устах и в сердце, так в нем и жить. А получается так, что рожденные свыше одним способом рождаются свыше, а войдя в Царство Божие, пытаются жить по другим правилам. Так не бывает и не будет. Я согласен, да, когда вы вошли в Царствие Божие, есть то, что для вас привычно и понятно. Но если вы собираетесь приобретать опыт, вам придется приложить усилия. Это все равно, что как вы привыкли жить на Украине, но и у вас выпала возможность, допустим, уехать в какую-то страну, допустим, в Норвегию, и там жить. Вы не сможете жить по правилам Украины и Норвегии. Вас депортируют? Не, конечно, вы можете пытаться создать там громаду украинскую, чтобы вы могли чувствовать себя как-то комфортно. Но тем не менее, все равно вам придется пользоваться законами этой страны. Хорошо. Итак, обетование приводится в действие верой, вкладывая их в уста и в дух. То есть каждое Божье обетование – это семя Божие, полное духовной силы на сотворение того, что оно говорит в нем. И как любое семя, его надо посеять, поливать, оберегать и потом вследствие собирать урожай с благодарением. То есть есть какой-то процесс, которому по-любому вам придется пройти. Еще раз отмечаю. Даже при том, что вы имеете обетование, это не говорит, что что-либо из присутствующего в форме обетования будет происходить само по себе. Обетование – это реченная воля Божия, доступная вам через Иисуса, но которая не будет сама по себе себя активировать. Вам придется его взять, вложить в уста и в сердце, вам придется с ним работать, оно будет работать с вами, пройти какой-то процесс, что-то изменять, что-то внедрять, то есть есть целый процесс. То есть записанная воля Божия предполагает очень четкие правила по ее применению. И вы не можете какие-то свои придуманные вами правила применить к записанному Слову Божьему. Хотя рожденные свыше пытаются это делать через слезы, через обещания, через посты, через большое количество служения Господу, через, пытаясь произвести на Бога какое-то впечатление. Не нужно этого делать. По вере, чтобы было по милости, чтобы обетование было непреложно для каждого. Поэтому все, что касается обетований, вам нужно научиться совершать первые шаги, быть внимательным к тому, что начинает происходить. Потому что все, как и что происходит с каждым обетованием, это будет происходить и с последующим обетованием тоже. Точно как и рождение свыше. Когда вы родились свыше, вы особенно ничего не чувствовали, но вы приняли, что сказанное вами вслух в молитве покаяния совершилось. Потом, спустя какое-то время, вы уже стали замечать, что что-то вам из Писания открывается, что-то вам легче воспринимается. Возможно, вы стали переживать какие-то странные переживания в вашем духе. То есть начинается проявление того, что вы рождены свыше. Но вначале есть огромная вероятность, что вы ничего не чувствуете. Так же самое и с каждым Божьим обетованием. Вы можете открыть Библию, узнать какую-то волю и можете закрыть. Можете открыть, порадоваться, что вам это доступно, и закрыть. Это легче. Или можно открыть Библию, узнать волю Божию, позвонить пастору и положить на него всю нагрузку. Тоже вариант. Есть еще один вариант. Открыть Библию, найти обетование и позвонить на молитвенную цепочку. Тоже вариант. Или открыть Библию, найти обетование, позвать мужа и сказать: ты священник. Время пошло. То есть, послушайте, но так вы не приобретете опыта. Так для вас останется это тайной. Так вы не столкнетесь с тем, чем вы можете столкнуться, и не научитесь это преодолевать. Поэтому лучше уж сами пройдите весь этот процесс со всеми плюсами и минусами, чтобы когда рядышком никого не будет, вы могли действовать, опираясь непосредственно на его клятву. У меня есть знакомый брат, который в свое время настолько привык мне звонить по всякому поводу. Он звонил в 3 часа ночи. Я в 3 часа ночи поднимался, шел к нему домой, потому что у него дома были разборки с женой. А я как пастор, знаете, как вообще пастор — это что-то бесполое и безжизненное. У него нет ничего своего. Ну, чтобы вы понимали. Откуда я это беру? Как-то, когда мы еще арендовали офис в Доме профсоюзов, у нас там была одна женщина, руководитель туристической компании, с которой мы часто общались, мы дружили. Вот. И мы вместе периодически ходили в столовую кушать. И вот мы с ней спускаемся в лифте, открывается дверь лифта, и перед этой женщиной стоят ее подружки. Вот такие они. Своеобразные. Они так сразу раз на меня, потому что той женщине где-то 60 лет. Они сразу раз на меня, говорят: о! Говорит: все с тобой понятно. И смотрите, какая у нее защита сразу. Не-не-не, вы ни в коем случае не подумайте. Это не мужчина, это пастор. То есть я понял, что я еще много чего не знал о пастырском служении. Оказывается, пастыря бесполые. Плюс у пастырей нет личной жизни. Ну, то есть это что-то, что должно реагировать на любую просьбу. То есть получается, что люди, какое-то, так, если имеют какое-то отношение к пастору, они имеют поднимать его право ночью, а ну бегом сюда. Не то, что позвоните, согласитесь со мной в молитве. Пастор, срочно приезжайте. А то человек жил с другой стороны леса. А вот представьте, в 3 часа ночи. И я вот это через лес тёпал, приходил, потому что дома уже посуду били. Вот, и там еще маленький ребенок. В общем, там разборки были полным ходом. И вот это я тёпал. И нет вообще личной жизни у пастора вообще никакой. Всё. Вот, так вот этот человек, который настолько привык, что пастор всегда работает, настолько привык к этому, что как-то он зашел в магазин, и у него схватило сердце. Как вы думаете, что он первое начал делать? Он сразу телефон в руки набирает меня, и вдруг телефон садится. И как он рассказывал, говорит: у меня такой страх пришел. А потом и прозрение, говорит: так а зачем мне пастор? Мне нужен Господь. И тогда он получил откровение. Заметьте, когда получил откровение? Когда он не мог со мной соединиться. Вот лучше не дотягиваться до того момента, когда вы будете вынуждены приобретать опыт. Лучше приобретайте опыт, когда есть время благоприятное. Когда на вас никто не давит, и от вас много не требует, и, возможно, приобретайте опыт в той сфере, где пока нету каких-то стрессов. Но пусть там придет маленький ваш опыт. Маленький опыт там. Потому что, допустим, если вы хотите создать семью и будете молиться за мужа, у вас есть муж? Что-то вот так же...
В процессе.
Ага, вот. Ну, значит, я, видите, как знал. В процессе это интересное слово в отношении есть муж или нет. Он есть в процессе.
Есть.
То есть он знает об этом?
Знает.
Понял.
Знает.
Я пытаюсь выяснить слово в процессе. Вот. То есть если вы стоите в вере за мужа, то лучше иметь опыт. Почему? Потому что муж – это не купили рыбки, а потом, если они вам надоели, вы спустили в глубокое плавание. Вот. Так не получится. То есть есть опыт, который можно потом применять уже к серьезным вещам. Это создание семьи с Божьим участием. Но вы можете пока приобретать опыт и на рыбках, и на хомячках, и на цветочках, или на чем-то еще, где риска как такового нету серьезного. Даже если вы там молились за этих рыбок, они повсплывали все. Господи, видно, я еще пока ничего. Если вы молились за того хомячка, и он выпрыгнул с пятого этажа, ну, знаете, как-то пока учитесь. Вот. Но если вы уже молитесь за мужа, и вам тут, знаете, мина замедленного действия ворвалась, то, поверьте, это серьезная ситуация. Поэтому лучше приобретать опыт до того, как, проходя все, возможно, какие-то неприятности, но с маленьким чем-то. Чтобы потом, когда придет что-то крупное, чтобы вы не были застаны врасплох. Чтобы не пришло разочарование, не пришла утрата радости, чтобы вы молились за мужа, а тут пришло оно, и вы стали мамой раньше, чем у вас появились дети. Диверсия просто. Все. И когда вы все-таки решили объяснить мужу, что вы для него не мама, а жена, он сказал, верните же, тогда верните маму. А как, и все. Он хочет, чтобы вы о нем заботились, больше ничего. Все. А он будет жить, как он считает нужным, а вы будете о нем заботиться. Верните маму. И все. Если вы не решились стать мамой, свободно. Причем с вашей квартиры. Хорошо, я не пророчествую, да не будет так. Но с другой стороны, лучше применяйте обетование, чтобы когда нужно применять по отношению к чему-то серьезному, чтобы у вас был свой опыт. Маленький, потом проецируя на что-то большое, большое, большее и больше. Хорошо. Практикуйте. Хорошо. Мы затронули с вами сегодня вопрос записанной воли Божией, а именно в форме обетований. А уже завтрашняя, то есть с следующей нашей встречи, мы начнем говорить непосредственно о том, о чем мы и собирались говорить, о принятии слова от Господа. И о применении слова от Господа. Это то, в общем, такое задание, и оно соответствует названию. Но некоторые вещи, как для себя в опыте, а именно применение записанного, вы можете уже потихонечку делать. Пусть там пошагово, по чуть-чуть. Если вы молитесь за мужа, я все-таки бы рекомендовал вас подсоединить еще к кому-то в согласии, может быть, там лидера вашего или пастора. И чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Чтобы вы ни в коем случае не полагались в этом вопросе на свою духовность или свою зрелость. Здесь эксперименты надо исключать. Вот. Знаете, как сказала одна сестра, когда поднимался вопрос ее жизни, она говорит, брат Олег, вам хорошо, а мне уже за 40. То есть у нее уже, знаете, я говорю, что такое за 40? Это же не за 120, когда уже переходной возраст. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Божий, пусть Он поможет нам приобретать опыт, каждому из нас приобретать опыт в применении записанного слова, а именно обетований. И напоминаю вам, что если вы заинтересуетесь этой темой, то вы можете прослушать серию учений, как применять Божие обетование. Спасибо тебе, Отец, за эту мудрость, за твое наставление, за откровение и исцеление души каждого через откровение. Я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя, Отец, за то, что никто из них не останется прежним, но Духом Твоим будет сокрушаться всякое покрывало тьмы. И они начинают видеть. Они начинают слышать, понимать и принимать больше того, о чем они просят или о чем помышляют. Спасибо Тебе, Отец, за то, что их душа высвобождается. Их душа исцеляется. И они становятся исполнителями слова, а не слышателями только. Я благословляю их. Спасибо Тебе за это учение. И за каждого человека, которого Ты открываешь уши, слышать. Я благословляю их. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения. И практикуя свою веру, мы благословляем свое семя веры. И высвобождаем с него стократный урожай. Спасибо Тебе за то, что Ты всегда даешь семя сеющим, хлеб, пищу и обилие посеянным. Мы принимаем урожай и благодарим Тебя за то, что прямо сейчас Духом Твоим Он да приходит во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Аминь.